Глава вторая. Ночь. Продолжение. Первое. Он прошел всю Богоявленскую улицу. Наконец пошло под гору, ноги ехали по грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство, река. Дома обратились в лачушки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов, не отдаляясь от берега, но твердо находя свою дорогу и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на середине нашего длинного, мокрого, плашколтного моста. Ни души кругом. Так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо фамильярный, довольно, впрочем, приятный голос с тем услощенно скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из гостиного ряда. «Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?»
В самом деле, какая-то фигура пролезла или хотела показать только вид, что пролезла под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти чувствуя его локтем, как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович принагнулся рассмотреть, насколько это возможно было в темноте, человек росту невысокого и вроде как бы загулявшего мещанинишки. Одет не тепло и неприглядно, на лохматой курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуоторванным козырьком. Казалось, это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый. Глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган. Это и в темноте угадывалось. Лет должно быть 40 и не пьян.
— Ты меня знаешь? — спросил Николай Всеволодович.
«Господин Ставрогин, Николай Всеволодович, мне вас на станции едва лишь машина остановилась, в запрошлое воскресенье показывали, а кроме того, что прежде были наслышаны».
«От Петра Степановича? Ты Федька каторжный.
Крестили Федором Федоровичем. Доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях, старушку Божию, к земле растет. За нас ежедневно день и ночь Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять».
«Ты беглый, с каторги».
«Переменил участь. Сдал книги и колокола, и церковные дела, потому я был решен вдоль по каторгес. Так очень надолго уж сроку приходилось дожидаться».
«Что здесь делаешь?»
«Да вот день да ночь сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешнем по фальшивым деньгам скончались, так я по ним поминки справляя 20 камней собакам раскидал. Вот только и дело нашего было пока. А кроме того, Петр Степанович паспортом по всей России, чтобы примерно купеческим облагонадеживают, так тоже вот ожидаю их милости. Потому, говорят, папаша тебя в клубе аглицком в карты тогда проиграл. Так я, говорят, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолили?
Значит, ты меня здесь стерег? Я этого не люблю. По чьему приказанию?
Чтобы по приказанию, то этого не было с ничьего. А я единственное человеколюбие ваше знамши, всему свету известное. Наши доходишки, сами знаете, либо сено клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога, как Мартын мыло, да с тех пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхе карасей развел. Так вот, не будет ли вашей милости от щедрот? А у меня тут как раз неподалеку кума поджидает, только к ней без рублей не являйся.
Тебе что же, Петр Степанович, от меня обещал?
Они не то чтобы пообещались, а говорили на словах, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет. Но в чем, собственно, того не объяснили, чтобы в точности, потому что Петр Степанович меня примером в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают.
Почему же?
Петр Степанович астролом и все божьи планиды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами, сударь, как пред истинным, потому об вас многим наслышаны. Петр Степанович одно, а вы, сударь, пожалуй, что и другое. У того, коли сказано про человека «подлец», так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. А ли сказано «дурак», так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. Вот он знает теперь про меня, что я очень на паспортом скучаю, потому в России никак нельзя без документа. Так уж и думает, что он мою душу заполонил. Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очень налегко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет. А кроме того, больно скуп. Они в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить, а я пред вами, сударь, как пред истинным, вот уже 4-ю ночь вашей милости на сём мосту поджидаю в том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я уж сапогу поклонюсь, а не лаптю.
«А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду?»
«А уж это, признаться, стороной вышло. Больше по глупости капитана Лебяткина, потому они никак, чтобы удержать в себе, не умеют. Так 3-то целковых, с вашей милости, примером, за 3 дня и 3 ночи за скуку придутся?» А что одежи промокла, так мы уж из обиды одной молчим.
Мне налево, тебе направо. Мост кончен. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда. Не дам тебе ни копейки. Вперед мне ни на мосту. И нигде не встречайся. Нужды в тебе не имею и не буду иметь. А если ты не послушаешься, свяжу и в полицию. Марш! Эх, ма! За компанию, по крайности, набросьте. Веселей было идти-с. Пошел! Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? Ведь тут такие проулки пойдут. Я бы мог руководствовать, потому здешний народ — это все равно, что черт в корзине нес да растрес. «Эй, свяжу!» — грозно обернулся Николай Всеволодович. «Рассудите, может быть, сударь, сироту долго ли забидеть? Нет, ты, видно, уверен в себе. Я, сударь, в вас уверен, а не то, чтобы очень в себе. Не нужен ты мне совсем, я сказал». «Да вы-то мне нужны, сударь, вот что-с. Подожду вас на обратном пути, так уж и быть». «Честное слово даю, коли встречу, свяжу». «Так я уж и кушачок приготовлюсь. Счастливого пути, сударь! Все под зонтиком сироту обогрели. На одном этом по гроб жизни благодарны будем».
Он отстал. Николай Всеволодович дошел до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убежден в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то, что бродяга не все лгал и напрашивался на службу в самом деле только от себя, и именно потихоньку от Петра Степановича. А уж это было всего любопытнее. Второе. Дом, до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды, буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча, видимо, с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за 30 Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий. — Это вы-с? — Вы-с? — Я, — отозвался Николай Всеволодович, не раньше, как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик. — Наконец-то-с! — затоптался и засуетился капитан Лебяткин. — Это был он! — «Пожалуйте, зонтичек, очень мокрос. Я его разверну здесь, на полу, в уголку. Милости просим, милости просим!» Дверь из сеней, в освещенную двумя свечами комнату, была отворена настежь. «Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить!»
«Три четверти первого», — посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату,
И при этом дождь, и такое интересное расстояние. Часов у меня нет, а из окна одни огороды. Так что отстаешь от событий, но, собственно, не в ропот. Потому и не смею, не смею, а единственно лишь от нетерпения, снедаемого всю неделю, чтобы, наконец, разрешиться.
Как?
«Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович! Милости просим!»
Он склонился, указывая на место у столика пред диваном.
Николай Всеволодович осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая, мебель самая необходимая, стулья и диван деревянные, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек. Два липовые столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью, чем-то весь заставленный и прикрытый сверху чистейшей салфеткой. Да и вся комната содержалась, по-видимому, в большой чистоте. Капитан Лебяткин дней уже 8 не был пьян. Лицо его как-то отекло и пожелтело, взгляд был беспокойный и любопытный, и, очевидно, недоумевающий. Слишком заметно было, что он еще сам не знает, каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть».
«Вот-с», — указал он кругом, — «живу за симой. Трезвость, уединение и нищета, обед древних рыцарей».
«Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?»
«Может быть, сбился. Увы, нет мне развития. Все погубил». «Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий ни рюмки, ни капли, имею угол и 6 дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега, днем же высунув язык, по гениальному выражению поэта. Но вы так обмокли, не угодно ли будет чаю?
Не беспокойтесь.
Самовар кипел с 8 часу, но потух, как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет, в свою очередь. Впрочем, если надо, я сочиню. Агафья не спит.
Скажите, Мария Тимофеевна...
Здесь, тотчас же подхватил Лебяткин шепотом. Угодно будет взглянуть, указал он на припертую дверь в другую комнату.
Не спит?
«О, нет, нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает, и как только узнала давеча, тотчас же сделала туалет». Скривил было он рот в шутливую улыбочку, но мигом осекся.
«Как она вообще?» — нахмурясь спросил Николай Всеволодович.
«Вообще?» «Сами изволите знать», — он сожалительно вскинул плечами, «а теперь сидит в карты, гадает».
«Хорошо потом. Сначала надо кончить с вами». Николай Всеволодович уселся на стул.
Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать.
«Это что же у вас там в углу под скатертью?» — вдруг обратил внимание Николай Всеволодович.
«Это-с повернулся тоже и Лебяткин. «Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость», — умилительно подхихикнул он. Затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска: ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Все было улажено чисто, с знанием дела и почти щегольски.
«Это вы хлопотали?»
«Я-с! Еще со вчерашнего дня, и все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же Тимофеевна на этот счет, сами знаете, равнодушна, а главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, так сказать, в виде только вашего приказчика, ибо все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое», — докончил он умилительно.
«Хм, вы бы сели опять».
«Благодарен, благодарен и независим», — он сел. «Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько, что я не знал, как вас и дождаться. Вот вы теперь разрешите судьбу мою и той несчастной, а там, как бывало прежде в старину, и залью пред вами все, как 4 года назад». Удостоивали же вы меня тогда слушать, читали строфы, пусть меня тогда называли вашим Фальстафом из Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей, я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета, и света. Петр Степаныч ужасно поступает со мной».
Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно, капитан Лебяткин хоть и перестал пьянствовать, но все-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы поврежденное и безумное, хотя, впрочем, они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо.
«Я вижу, что вы вовсе не переменились, капитан, а эти слишком 4 года... — проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. — Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек».
«Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни!» — вскричал капитан, наполовину плутуя, а наполовину действительно в неподдельном восторге, потому что был большой любитель словечек. «Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомню одно по преимуществу. Вы еще в Петербурге его высказали. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот-с!»
«Ну, равно и дураком».
«Так-с, пусть и дураком. Но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием, а они... Пусть Липутин, пусть Петр Степаныч, хоть что-нибудь подобное изрекут. О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!
Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то вы вели себя?
Пьяный вид! И к тому же бездна врагов моих. Но теперь все, все проехало, и я обновляюсь, как змей. Николай Всеволодович, знаете ли, что я пишу мое завещание, и что я уже написал его?
Любопытно. Что же вы оставляете?
И кому? Отечеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрике и на положительные науки. Свой скелет студентам в тамошнюю академию. А свою кожу на барабан, с тем, чтобы денно и нощно выбивать на нем американский национальный гимн.
Увы,
мы пигмеи сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмалинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу с тем, чтобы каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн. Сочтут за либерализм, запретят мою кожу. И потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами «Раскаявшийся вольнодумец! Вот-с!»
Капитан говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американского завещания, но он был и плут, и ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, а напротив как-то подозрительно спросил: «Вы, стало быть, намерены опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду?»
«А хоть бы и так, Николай Всеволодович, хоть бы и так!» — осторожно вгляделся Лебяткин. «Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать, а когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович, помните, за бутылкой? Но конец перу. Написал только одно стихотворение, как Гоголь. Последнюю повесть, помните? Еще он возвещал России, что она выпилась из груди его, так и я пропел, и баста.
Какое же стихотворение?
В случае, если бы она сломала ногу.
Что? Того только и ждал капитан. Стихотворение свои он уважал и ценил безмерно, но тоже по некоторой плутовской двойственности души ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда бывало веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватясь за бока.
Таким образом достигались две цели — и поэтическая, и служебная, но теперь была и третья, особенная и весьма щекотливая цель. Капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался и в котором всего более ощущал себя провинившимся.
«В случае, если бы она сломала ногу, то есть в случае верховой езды».
«Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта. Однажды был поражен, проходя при встрече с наездницей, и задал материальный вопрос. Что бы тогда было, то есть в случае? Дело ясное». Все искатели на попятный, все женихи прочь, Морген Фри, носу три. Один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем, Николай Всеволодович, даже вошь и та могла бы быть влюблена». И той не запрещено законами, и, однако же, особо была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились, так ли-с?
Это скорбно. Не хотел даже верить. Ну, кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же, честью клянусь, тут ли Путин? Пошли да пошли. Всякий человек достоин права переписки. Я и послал.
Вы, кажется, предлагали себя в женихи?
Враги, враги, враги!
Скажите стихи, сурово перебил Николай Всеволодович.
«Бред, бред прежде всего!»
Однако же он выпрямился, протянул руку и начал. «Краса красот сломала член, интересней вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюбленный уж немало».
«Ну, довольно», — махнул рукой Николай Всеволодович.
«Мечтаю о Питере», — перескочил поскорее Лебяткин, как будто и не было никогда стихов. «Мечтаю о возрождении, благодетель! Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как солнце ожидал вас всю неделю».
«Ну, нет». «Уж извините, у меня совсем почти не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать?» Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана. Пьянство, вранье, трату денег, назначавшихся Марье Тимофеевне, то, что ее взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну, поступок с Дарьей Павловной, прочее, прочее. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал.
«И позвольте», — заметил он наконец, — «вы все пишете о фамильном позоре? Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?»
«Но брак под спудом, Николай Всеволодович! Брак под спудом — роковая тайна!» Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос, за что эти деньги? Я связан и не могу отвечать во вред сестре, во вред фамильному достоинству. Капитан повысил тон, он любил эту тему и крепко на нее рассчитывал. Увы, он и не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть, даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным как полиции, так и обществу, а стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза. Он даже и не понял. Надо было растолковать ему. «Но ведь она полоумная!»
Я сделаю такие распоряжения.
Но как же ваша родительница?
Ну уж это как хочет.
Но ведь вы ведете же вашу супругу в ваш дом?
Может быть и да. Впрочем, это в полном смысле не ваше дело. И до вас совсем не относится.
— Как не относится? — вскричал капитан. — А я-то как же?
— Ну, разумеется, вы не войдете в дом.
— Да ведь я же родственник.
— От таких родственников бегут. — Зачем мне давать вам тогда деньги, рассудите сами?
Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этого быть не может. Вы, может быть, еще рассудите. Вы не захотите наложить руки. Что подумают? Что скажут в свете?
Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда. Из-за пари на вино. А теперь вслух опубликую об этом. Если это меня теперь тешит. Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебяткин с ужасом начал верить.
Но ведь я-то... Я-то как? Главное ведь тут я. Вы, может быть, шутитесь, Николай Всеволодович?
Нет, не шучу.
Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю. Тогда я просьбу подам.
Вы ужасно глупы, капитан.
Пусть, но ведь это все, что мне остается, — сбился совсем капитан. Прежде за ее службу там в углах, по крайней мере, нам квартиру давали. А теперь что же будет, если вы меня совсем бросите?
Ведь хотите же вы ехать в Петербург, переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом в надежде получить прощение, объявив всех других. Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал.
Слушайте, капитан, чрезвычайно серьезно заговорил вдруг Ставрогин, принагнувшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно,
Так что Лебяткин, искусившийся в роли шута, до последнего мгновения все-таки был капельку не уверен, сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет. Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. «Слушайте и говорите правду, Лебяткин. Донесли вы о чем-нибудь или еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости?»
«Нет, ничего не успел и не думал», — неподвижно смотрел капитан.
«Но вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду. Я кое-что слышал».
«В пьяном виде. Липутину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце», — прошептал бедный капитан.
«Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя. Нынче умные люди молчат, а не разговаривают».
«Николай Всеволодович», — задрожал капитан, — «ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас».
«Да уж на дойную свою корову вы бы не посмели доносить».
«Николай Всеволодович, посудите». «Посудите!» — в отчаянии, в слезах капитан начал торопливо излагать свою повесть за все 4 года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся сперва началу, просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр проносил, в шляпы совал, в карманы пропускал, а потом и деньги стал у них получать, потому что средства-то мои каковы-с, в 2 губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. «О, Николай Всеволодович!» — восклицал он. «Всего более возмущало меня, что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами и чтобы помнили, что кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым. Подумайте-с, самого содрогания берет, а разбрасываю. Или вдруг 5-6 строк ко всей России ни с того ни с сего. Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи и только, и черт знает, что дальше. Вот с этой бумажкой, с 5-строчную-то я чуть не попался. В полку офицеры поколотили, да дай бог здоровья выпустили, а там прошлого года чуть не захватили, как я
50-рублевые французской подделки Караваеву передал. Да, слава богу, Караваев как раз пьяный в пруду утонул к тому времени, и меня не успели изобличить. Здесь, у Вергинского, провозглашал свободу социальной жены. В июне месяце опять в Энском уезде разбрасывал. Говорят, еще заставят. Петр Степаныч вдруг дает знать, что я должен слушаться. Давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной? Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не бог. Тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то, средства мои каковы?
Николай Всеволодович прослушал все любопытно. «Многого я вовсе не знал», — сказал он. «Разумеется, с вами все могло случиться». «Слушайте», — сказал он, подумав, — «если хотите, скажите им, ну, там, кому знаете, что Липутин соврал, и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован, и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать, понимаете?»
«Николай Всеволодович, голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? Я только вас и ждал, чтобы вас спросить».
Николай Всеволодович усмехнулся. «В Петербург вас, конечно, не пустят. Хотя бы я вам и дал денег на поездку. А, впрочем, к Марье Тимофеевне пора», и он встал со стула.
«Николай Всеволодович, а как же с Марьей-то Тимофеевной?»
«Да так, как я сказывал».
«Неужто и это правда?»
«Вы все не верите».
«Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог?»
«Я посмотрю», — засмеялся Николай Всеволодович. «Ну, пустите».
«Не прикажете ли, я на крылечке постоюсь, чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать, потому что комнатки крошечные?»
«Это дело. Постойте на крыльце. Возьмите зонтик».
«Зонтик ваш стоит ли для меня?» — пересластил капитан.
«Зонтика всякой стоит».
«Разом определяете минимум прав человеческих». Но он уже лепетал машинально. Он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И однако же, почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стало наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему бояться, а его бояться. Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука скреблось в его голове? Провозглашение брака ему казалось нелепостью. Правда, с таким чудотворцем все сдеется. Для зла людям живет. Ну, а если сам боится с воскресного-то афронта, да еще так, как никогда, вот и прибежал уверять, что сам провозгласит от страха, чтоб я не провозгласил. Эй, не промахнись, Лебяткин,
И к чему приходить ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то значит теперь боится, именно сейчас, именно за эти несколько дней. Эй, не сорвись, Лебяткин! Пугает Петром Степанычем. Ой, жутко, ой, жутко. Нет, вот тут так жутко, и дернуло меня сболтнуть Липутину. Черт знает, что затевают эти черти. Никогда не мог разобрать. Опять заворочились, как 5 лет назад. Правда, кому бы я донес? Не написали ли кому по глупости? Ха. Стало быть, можно написать под видом как бы глупости. Уж не совет ли дает? Вы в Петербург затем едете. Мошенник, мне только приснилось, а уж он и сон отгадал. Точно сам подталкивает ехать. Тут 2 штуки, наверное. Одна ль другая? Или опять-таки сам боится, потому что накуролесил, или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донес. Ох, жутко, Лебяткин, ох, как бы не промахнуться. Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно. Дверь была толстая, одностворчатая, а говорили очень негромко, доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять в задумчивости посвистать на крыльцо. Третье.
Комната Марьи Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан, и меблирована такой же топорную мебелью. Но стол пред диваном был накрыт цветною нарядную скатертью, на нем горела лампа. По всему полу был разослан прекрасный ковер. Кровать была отделена длинную во всю комнату зеленую занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Марья Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней квартире, помещался образ с зажженную пред ним лампадкой, а на столе разложены были все те же необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка. Сверх того явились 2 книжки с раскрашенными картинками, одна — выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая — сборник легоньких, нравоучительных и большую частью рыцарских рассказов, предназначенный для елок и институтов. Был еще альбом разных фотографий. Мария Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан. Но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала, полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую. Капитан прильгнул, сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны ее волосы в крошечный узелок на затылке. Точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной черная шаль лежала бережно сложенная на диване. По-прежнему была она грубо набелена и нарумянена. Николай Всеволодович не простоял и минуты. Она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но должно быть, что-то странное произошло и с гостем. Он продолжал стоять на том же месте, у дверей, неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров? Может быть, в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом? Если только не померещилось так со сна Марье Тимофеевне, но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас. По нем пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь, как испугавшийся ребенок. Еще мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился. В один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу с самую приветливую и ласковую улыбкой. «Виноват. Напугал я вас, Марья Тимофеевна». Нечаянным приходом со сна проговорил он, протягивая ей руку. Звуки ласковых слов произвели свое действие. Испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула ей руку. Наконец, улыбка робко шевельнулась на ее губах. «Здравствуйте, князь!» — прошептала она, как-то странно в него вглядываясь. «Должно быть, сон дурной видели», — продолжал он все приветливее и ласковее улыбаться.
«А вы почему узнали, что я про это сон видела?»
И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая пред собой как бы в защиту руку и приготовляясь опять заплакать.
«Поправьтесь, полноте, чего бояться? Неужто вы меня не узнали?» — уговаривал Николай Всеволодович, но на этот раз долго не мог уговорить. Она молча смотрела на него все с тем же мучительным недоумением, с тяжелой мыслью в своей бедной голове и все так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляла глаза, то вдруг окидывала его быстрым, обхватывающим взглядом. Наконец, не то что успокоилась, а как бы решилась.
«Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть», — произнесла она довольно твердо, с явную и какую-то новую целью. А теперь не беспокойтесь. Я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу. Садитесь же, — прибавила она даже с нетерпением. Новое ощущение, видимо, овладевало ею все более и более. Николай Всеволодович уселся и ждал. Наступило довольно долгое молчание.
«Хм, странно мне все это», — пробормотала она вдруг чуть не брезгливо. «Меня, конечно, дурные сны одолели. Только вы-то зачем в этом самом виде приснились?»
«Ну, оставим сны», — нетерпеливо проговорил он, поворачиваясь к ней, несмотря на запрещение, и, может быть, опять давешнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел, что ей несколько раз хотелось и очень бы взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз.
«Слушайте, князь», — возвысила она вдруг голос, — «слушайте, князь!»
«Зачем вы отвернулись? Зачем на меня не смотрите? К чему эта комедия?» — вскричал он, не утерпев. Но она как бы и не слыхала вовсе.
«Слушайте, князь!» — повторила она в третий раз твердым голосом с неприятную, хлопотливую миной в лице. «Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю, все думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу. Эка беда! На чашку чая пригласить, особенно, коли есть лакеи. Но ведь все-таки, как посмотрят со стороны, я тогда в воскресенье многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня все время глядела, особенно, когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Мать ее просто смешная светская старушонка. Мой Лебяткин тоже отличился. Я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела. Хорошо там потолок расписан. Матери его, игуменьей бы только быть. Боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Должно быть, все они аттестовали меня с неожиданной стороны. Я не сержусь. Только сижу я тогда и думаю, какая я им родня. Конечно, с графини требуются только душевные качества, потому что для хозяйственных у ней много лакеев, да еще какое-нибудь светское кокетство, чтобы уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки тогда, в воскресенье, они смотрели на меня с безнадежностью. Одна Даша... «Ангел! Очень я боюсь, чтобы они не огорчили его. Как-нибудь неосторожным отзывом на мой счет
«Не бойтесь и не тревожьтесь», — скривил рот Николай Всеволодович.
«Впрочем, ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко. Потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку, конечно. Ведь он знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня».
«Вы, кажется, очень обиделись на них, Марья Тимофеевна».
«Кто я? Нет», — простодушно усмехнулась она. «Совсем-таки нет. Посмотрела я на вас всех тогда. Все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья. Гнусно мне это все. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой».
«Я слышал, вам с братом худо было жить без меня».
«Это кто вам сказал? Вздор! Теперь хуже гораздо. Теперь сны нехороши. А сны нехороши стали, потому что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились? Скажите, пожалуйста».
«А не хотите ли опять в монастырь?»
«Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат. Эка невидаль мне ваш монастырь. Да и зачем я в него пойду? С чем теперь войду? Теперь уж одна одинешенька. Поздно мне третью жизнь начинать».
«Вы за что-то очень сердитесь. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?»
«Об вас я и совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить».
Она презрительно усмехнулась.
«Виновата я, должно быть, пред ним в чем-нибудь очень большом», — прибавила она вдруг, как бы про себя. «Вот не знаю только, в чем виновата. Вся в этом беда моя век. Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я боялась день и ночь, что пред ним в чем-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь, и все думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло, что правда была».
«Да что вышло-то?»
«Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны», — продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. «Опять-таки, не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре. Неужто и он? Неужто и он изменил?» Подбородок и губы ее задрожали. «Слушайте вы, читали вы про Гришку Отрепьева, что на 7 соборах был проклят?»
Николай Всеволодович промолчал.
«А, впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду на вас смотреть», — как бы решилась она вдруг. «Поворотитесь и вы ко мне и поглядите на меня только пристальней. Я в последний раз хочу удостовериться».
«Я смотрю на вас уже давно».
«Mm. — проговорила Марья Тимофеевна, сильно всматриваясь. «Потолстели вы очень».
Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять в третий раз давешний испуг мгновенно исказил лицо ее, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку. «Да что с вами?» — вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве, но испуг продолжался только одно мгновение. Лицо ее перекосила с какой-то странной улыбкой, подозрительную, неприятную.
«Я прошу вас, князь, встаньте и войдите», — произнесла она вдруг твердым и настойчивым голосом.
«Как войдите? Куда я войду?»
«Я все 5 лет только и представляла себе, как он войдет. Встаньте сейчас и уйдите за дверь, в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдете после 5 лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет».
Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое. «Довольно», — сказал он, ударяя ладонью по столу. «Прошу вас, Марья Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение. Соберите, если можете, все ваше внимание. Не совсем же вы сумасшедшая?» — прорвался он в нетерпении. «Завтра я объявляю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко, это в горах, в Швейцарии, там есть одно место. Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумасшедший дом не отдам». «Денег у меня достанет, чтобы жить, не прося. У вас будет служанка. Вы не будете исполнять никакой работы. Все, что пожелаете из возможного, будет вам доставлено. Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать, что вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите всю жизнь? Не буду говорить с вами. Хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге, в углах, ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете. Но зато так всю жизнь на одном месте, а место это угрюмое. Хотите? Решаетесь? Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями?» Она прослушала с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала.
«Невероятно мне это все», — проговорила она, наконец, насмешливо и брезгливо. «Этак я, пожалуй, 40 лет проживу в тех горах». Она рассмеялась.
«Что ж, и 40 лет проживем», — очень нахмурился Николай Всеволодович.
«Ни за что не поеду».
«Даже и со мной?»
«А вы что такое, чтобы я с вами ехала? 40 лет сряду с ним на горе сиди. Ишь, подъехал. И какие, право, люди нынче терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал».
«Не таков мой князь!» — гордо и торжественно подняла она голову. Его будто осенило. «С чего вы меня,
князем зовете? И за кого принимаете? — быстро спросил он.
— Как? Разве вы не князь?
— Никогда им и не был.
— Так вы сами? Сами? Так-таки прямо в лицо признаетесь, что вы не князь?
Говорю, никогда не был.
Господи, всплеснула она руками, всего от врагов его ожидала, но такой дерзости никогда. Жив ли он? Вскричала она в выступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. Убил ты его или нет? Признавайся!
«За кого ты меня принимаешь?» — вскочил он с места с исказившимся лицом, но ее уже было трудно испугать. Она торжествовала.
«А кто тебя знает? Кто ты таков и откуда ты выскочил?» «Только сердце мое, сердце чуяло все 5 лет, всю интригу, а я-то сижу, дивлюсь, что за сова слепая подъехала? Нет, голубчик, плохой ты актер, хуже даже Лебяткина. Поклонись от меня графине пониже, да скажи, чтобы присылала почище тебя». «Наняла она тебя, говори, у ней при милости на кухне состоишь. Весь ваш обман насквозь вижу, всех вас до одного понимаю». Он схватил ее крепко выше локтя за руку, она хохотала ему в лицо. «Похож-то ты, очень похож, может, и родственник ему будешь, хитрый народ, только мой ясный сокол и князь, а ты сыч и купчишка, мой ты и Богу захочет поклониться, а захочет и нет, а тебя, шатушка, милый он, родимый голубчик мой, по щекам отхлестал, мой Лебяткин рассказывал, и чего ты тогда струсил, вошел-то?» Кто тебя тогда напугал? Как увидала я твое низкое лицо, когда упала, и ты меня подхватил, точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю, не он, не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светской барышней. О, Господи! Господи, да я уж тем только была счастлива все 5 лет, что сокол мой где-то там за горами живет и летает, на солнце взирает. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Идиот! Проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку. «Прочь, самозванец!» — повелительно вскричала она. «Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа».
«Ножа?»
«Да, ножа. У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела. Ты как вошел давеча, нож вынимал».
«Ты что сказала, несчастная? Какие сны тебе снятся?» — возопил он и изо всей силы оттолкнул ее от себя, так что она даже больно ударила с плечами и головой о диван. Он бросился бежать, но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебяткиным, успела ему еще прокричать с визгом и с хохотом во след в темноту: «Гришка! Отрепьев! Анафема!»
4. «Нож! Нож!» — повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. «Правда,
Минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено, но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь на мосту, как раз на самом том месте, где давеча ему встретился Федька. Тот же самый Федька ждал его тут и теперь, и, завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растабарывать. Николай Всеволодович сначала прошел, не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него. И забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял про себя «нож, нож». Он схватил бродягу за шиворот и со всею накопившуюся злобой изо всей силы ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но почти тотчас же догадавшись, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность. Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя левой рукой теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки. Но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке. «Долой нож! Спрячь! Спрячь сейчас!» — приказал нетерпеливым жестом Николай Всеволодович, и нож исчез так же мгновенно, как появился. Николай Всеволодович опять молча и, не оборачиваясь, пошел своей дорогой. Но упрямый негодяй все-таки не отстал от него. Правда, теперь, уже не растабарывая и даже почтительно наблюдая дистанцию на целый шаг позади, оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернув налево, тоже в длинный и глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице.
«Правда, — говорят, — ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал?» — спросил вдруг Николай Всеволодович.
«Я, то есть, собственно, помолиться с первого начала зашел степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло, — отвечал бродяга. Даже не то, что степенно, а почти с достоинством. Давешней дружеской фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и серьезного, правда, напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды.
«Да как завел меня туда Господь, — продолжал он, — эх, благодать небесная, думаю, по сиротству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без вспомоществования. И вот верьте Богу, сударь, себе в убыток наказал Господь за грехи, за махальницу, да за хлопотницу, да за диаконов через сидельник всего только 12 рублев приобрел. Николаю угодника подбородник чистой, серебряной, за даром пошел? Семилеровой, говорят.
Сторожа зарезал?
То есть мы вместе прибирались с тем сторожем? Да уж потом, под утро у речки, у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненечко.
Режь еще, обокради еще.
То же самое и Петр Степаныч. Как есть в одно слово с вами советуются, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердый насчет вспомоществования человек-с. А кроме того, что уже в Творца Небесного нас из персти земной создавшего ни на грош не веруют, а говорят, что все одна природа устроила, даже до последнего будто бы зверя, они не понимают сверх того, что по нашей судьбе нам, чтобы без благодетельного вспомоществования совершенно, никак нельзя-с. Станешь ему толковать, смотрит, как баран на воду, дивишься на него только. Вон, поверите ли-с, капитана Лебяткина-с, где и сейчас изволили посещать-с, когда еще они до вас проживали у Филиппова-с, так иной раз дверь всю ночь настежь незапертая стоит. Сам спит пьян мертвецкий, а деньги у него изо всех карманов на пол сыплются. Своими глазами наблюдать приходилось, потому по нашему обороту, чтобы без вспомоществования это никак нельзя-с.
Как своими глазами? Заходил, что ли, ночью?
Может, и заходил. Только это никому не известно.
Что ж не зарезал?
Прикинув на счетах, остепенил себя-с. Потому, раз узнавши доподлинно, что сотни полторы рублев всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все полторы тысячи могу вынуть, если только пообождав? Потому капитан Лебяткин своими ушами слышал, всегда на вас очень надеялись в пьяном виде, и нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они ни объявляли о том всем самом виде. Так что, слышавши про то из многих уст, я тоже на ваше сиятельство всю мою надежду стал возлагать. Я, сударь, вам как отцу, али родному брату, потому, Петр Степанович, никогда того от меня не узнают и даже не единая душа. Так и... Три-то рублика, ваше сиятельство. Соблаговолите, аль нет-с? Развязали бы вы меня, сударь, чтобы я, то есть, знал правду истинную. Потому нам, чтобы без вспомоществования, никак нельзя-с.
Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до 50 мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью,
четвертую Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь, Федька ловил и прикрикивал: «Эх, эх!» Николай Всеволодович кинул в него, наконец, всею пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку, на этот раз уже один. Бродяга остался искать, ерзая на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час еще можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания: «Эх, эх!»